Ночами или днями, а Дионис отвечает, пленный Дионис, по большей части ночью. Мрак достойнее будет. Две первые лекции, Дионис 1 и Дионис 2, в новом университете, читал Евгений Белорин. Мой учитель, друг, величайший человек нашего времени. И он дал мифогерметическое описание этой фигуры. Мы помним до сих пор его лекции, они вошли в сборники. Многие люди видят видео, которое мы сняли в новом университете. И каждый фрагмент интонации Головина, каждый элемент его интерпретации представляет собой огромный обширный материал для комментариев, размышлений, медитации, внимательного проживания его дионисиады личной и вселенской одновременно. Готовясь к этой лекции, которую я решил назвать Дионис 3, у меня была идея продолжить исследование дионисологии, начатое в новом университете Евгением Головиным, но в философском ключе. При этом, когда я готовился к этой дате, к Дионису 3, подготавливая так, чтобы это было связано с декабрем, это месяц, который эта фигура Дионис считается родившимся, день рождения Диониса, это зима, это декабрь. Я набросал в заметках сами заметки занимали около 100 страниц. Это было оглавление лекции. Потом я подумал, что, наверное, в лекции не то, что это не может уложиться, потому что это уложилось в целый курс геонезиологии. Может быть, я его прочту. Но, во всяком случае, разрастался Дионис III, философское толкование Диониса. И я решил все же попытаться сделать наш новый университет, посвятить именно этому, в связи с вот этой моей книгой «Поиски темного логоса», где речь идет в значительной степени о Дионисе и связанном с ним сюжетом, в знак выхода великолепной книги стихов и песен Евгения Головина «Парагон», изданной нашим другом Сергеем Жигалкиным и фондом Головина. И также, поскольку эта дата совпадает более-менее с летием ухода от нас и рождения вечности Евгения Головина, поразительно, что ровно неделю назад я присутствовал на мемориальном мероприятии, посвященному тоже рождению вечности другого моего друга, Джана Прогулеска, тоже 2 года. И завтра мы планируем проехать с друзьями Евгения Головина на Волковское кладбище 2 часа для открытия памятника Дендира, древнего индоевропейского памятника в честь этого великого человека, на его могилу. Неделю назад мы были на могиле Прогулеска и осуществили там ритуал воскресения лилии. Я купил 2 лилии, царские цветы на могилу Жана, и положил их к его надгробию, а его дама, Маргарет, абсолютно белая женщина с волосами очень странно белого цвета, который бывает ни у седых, ни у блондинок, и не украшенных. Она подняла эти лилии и поставила их вертикально в мертвые листы, которые там были. Для монархиста, правительства, ожидавшего возвращения великого монарха Жана, наверное, так было нужно. А завтра будет открытие Менгира на могиле Евгения Головина. Все сходится, тусятиан. Ритуал, который проводили на могиле Прогулеска, назывался «Апсум». Очень интересно, что это слово было очень дорого Анри Карбену, который «Апсум» — это освобождение. От этого же корня образуется слово «абсолют». Так вот, Карбен говорит, что если есть абсолют, он как пассивное причастие, должен быть и абсолютно. Это отличная идея. Мы провели «Апсу» — освобождение, очищение духа Жана Прогулеска от небытия, он был агентом сил бытия, вечный борьбе против небытия, и вызвали таким образом эвокационно, эвокативно фигуру абсорбенса. Я думаю, эта фигура абсорбенса также воплощена в необработанном сыром камне, который стоит на могиле Головина. Это абсорбенс. И теперь перейдем к теме. Дионис в его философском понимании. Конечно, Диониса по одному понимали древние греки, для которых он был богом среди других богов. Может быть, очень важным богом. Иначе отнеслось к этой фигуре христианство. Понести все дохристианское наследие в очень сложные условия для жизни, можно так сказать. И тем не менее, несмотря на определенные репрессии в отношении дохристианских богов, каким-то образом, пусть в виде философских теней, описанных, например, в романе Жан-Рене и Вальтер-Кюи, эти боги выжили. И с новой силой дали себе знать уже в новое время, под завязку нашей истории, у Шеллинга, у его друга Хельдерлина, который основал очень странное учение накануне своего сумасшествия, которое он назвал христодионисизмом. И, конечно, к этой фигуре снова обратился Фридрих Ницше, с которым мы и связываем вот это философское понимание Диониса, Диониса-философа, который вдохновил нас на следующем этапе целую серию исследований о том, кто такой Дионис. Но, как мы видим, и в случае Эльдерлина, и в случае Ницше, это были опасные симпатии с их стороны, и даже трезвое рациональное новое время не спасло их Вот слишком близкого, быть может, прикосновение к Богу, безумие. А, таким образом, Дионис всплыл в модерне, в философском контексте Хельма и Ницше, и через Юнга, через его ученика Жильбера Дюрана перешел и в постмодерн, где, на мой взгляд, наиболее объемным и игривым может быть произведением, с другой стороны, очень с хорошим названием. Почти сегодня пишутся книги с очень хорошими названиями и довольно непосредственным содержанием, я заметил. И вот название этой книги, вы не понимаете, о чем я говорю, я имею в виду Мишеля Монтессори, ученика Жильбера Дюрана, который написал замечательную по названию книгу «Тени Диониса», «Ален Протердионис», «Диодионис». Название потрясающее. То есть в этом смысле Дионис определенным образом из традиции, из лимбуса, в котором пребывал в эпоху доминации христианской культуры, перешел в философию модерна, вспыхнул и сегодня оказался ощутимым, фиксируемым даже в постмодерне, поскольку для Монтессори, развивающей интуицию Дюрана, постмодерн и есть тень Диониса. Современная культура с ее лаксизмом, либерализмом, а имя, одно из имен Диониса, Либер, Элифтерос, Либер, это не случайно, либерализм, гедонизм, падение нравов, все это на самом деле, с точки зрения Монтессори, есть что иное, как некий триумф или весть дионисического начала, который сменяет собой миф о труженике Прометее, гуманистический миф, который оживлял культуру в 19 веке, в 18 веке, а ввело Маркса. И после Андре Жида с его плохо прикованным Прометеем, когда Андре Жид издевался над этой фигурой, он на самом деле завершил этот патетический, гуманистический рывок фигуры Прометея и, согласно Дюрану и Монтессори, передал простые правления Богу Дионису, который, с точки зрения Монтессори, проявился в культурно-богемном сообществе, игнорирующем рациональные стратегии, стратегии, живущие начатой жизнью и вытесняющие диур и диурнические стратегии все более и более в сферу каких-то неинтересных промышленных технологий, предоставляя тому, кто стоит в центре цивилизации, заниматься на самом деле экономикой наслаждений, экономикой потребления, экономикой услуг, экономикой перверсии, экономикой страстей. Таким образом, Дионис имеет даже в философском смысле несколько пастей, несколько пучков семантических. И давайте начнем с наиболее убедительного и достоверного, на мой взгляд, исследования этой фигуры у Керения, тоже друга Юнга, ходившего в круг Эрамос, у венгерского специалиста по истории религии, друга Мерчелиады, который написал о Дионисе и о вселенской жизни замечательные исследования. Где Керений, на мой взгляд, помимо просто идеальной эрудиции, описания разных аспектов этого божества, делает фундаментальный вывод. Дионис — это функция. Дионис — это не религиозный индивид. Поэтому мы можем найти Диониса там, где нет этого имени. То есть Дионис есть там, где он есть, и там, где его нет. Шерше Дионис. Ищите Диониса. Шерше Вертанс. Уренбо. И в этом отношении Дионис как функция по Керении может быть найден в тех культах, которые носят совсем другие названия, которые помещаются в других географических и исторических сегментах нашей культуры. Следуя за этой идеей Дионисом функции вселенской жизни, можно выделить некоторое свойство Диониса, которое ему всем присуще и частично присуще Дионису, которая фигурирует за пределом собственно его религиозных культов, обозначенных именно этим именем. Дионис, Бак, Мистериальный Яг. Так вот, я попытался вычленить, провести структурный анализ функции Диониса для того, чтобы понять, кто он, каков он. Во-первых, Дионис — это убиваемый Бог. Это Бог расчленяемый, это Бог растерзанный. Это Бог страдающий. Очень интересно, что слово «пафос», греческое слово «пафос», означает «страдание». Но определение богов для греков было абсолютно четким. Они отличаются от смертных тем, что они апатичны. Апафос. У них нет пафоса. У них нет пассио, у них нет страсти. Они холодны, их невозможно затронуть. Соответственно, они есть актио, не пассио. Они активны, не пассивны, они причиняют страдания или счастье другим, но никогда не страдают сами. И вдруг растерзанный Бог. Бог патетический, Бог пафоса, Бог страдающий, страстный, страхующий. Это уже парадокс, смотрите. Бог — это тот, кто не есть страшущий. И вот нам говорится, что есть страшущий Бог. Это очень особая линия, которая лежит в основе даже того такого термина, который мы употребляем в легком, очень теплом смысле, как симпатия. Мы говорим симпатия, тот человек не симпатичен. Это, по сути дела, этимологически значит, мы сострадаем ему. Так вот, культ Диониса — это исток симпатии, исток сострадания Богу, которому больно. Итак, это Бог убиваемый, а также это Бог умирающий. Это Бог, у которого есть могила. Еще один нонсенс. Могила Диониса, которая находится, согласно греческим преданиям, в Дельфах под треножником Аполлона. Бог умер. Это Дионис. Он умер. И, соответственно, его могила становится, в свою очередь, каким-то фундаментальным знаком. Еще один парадокс. Боги бессмертные. Боги отличаются от людей именно этим качеством. Они бесстрастные и бессмертные. И здесь мы имеем Бога, который страстен и смертен. Но это Бог, а не человек. Еще один парадокс. Дионис — это воскресающий Бог. И Бог воскрешающий. Не умерев, он не мог бы воскреснуть, не воскреснув, он не смог бы воскресить. Только воскресший воскресает, для того, чтобы воскресший воскрес, он должен умереть. Дионис проходит триедрический период своего удаления и возвращения, своего сна в аду, период апофании, апофатический период дионисического цикла. И пробуждается, воскресает и воскрешает в Эпифании, возвращается. Это Бог объединяющий, Бог внушающий объединение. Это Бог вина, нота, пива, сомы, любого объединяющего напитка. Но и это объединенный Бог. Дионис поет и Дионис пьет. Это очень важно. Дионис несет с собой обвинение себе и другим. И когда другие его сторонники пьяны, они пьяны вместе с ним. Это Бог, который соучаствует в пьяном действии, в действии алкогольных мистерий. И где на самом деле его обвинение передается другим обвинением, поскольку он есть и есть обвинение. Он сам обвиняется и обвиняет других. Это Бог возбуждающий. Отсюда оргии, женщины, менады, фиады, которые его сопровождают, фалохорны, процессии и демонические фигуры сатиров и жрецов Диониса. Но это Бог возбужденный. Мы знаем о его многочисленных похождениях, причем он с головы бросается в романы, иногда удачные, иногда нет, уступая своих возлюбленных и другим божествам. Но это Бог, который любит и который дарует любовь. Это Бог, называющий безумие. И это Бог, исцеляющий от безумия. Здесь тоже очень интересно. Не будь они с безумным, не имея возможность он насылать безумие на других, он не может от него излечить. Безумие – это обратная сторона его божественного ума. Этот ум не исключает безумие, он включает безумие в себя. Это очень особый ум, и это имеет прямое отношение к поиску темного логоса. Логос, который вбирает в себя безумие, который радуется безумию, который сам безумен. Дионис – это Бог, соединяющий миры. Растительный, животный, человеческий и божественный. Поэтому он друг Гермеса, который является психопомпом. Дионис проходит сквозь различные онтологические пласты, пронизывая их снизу вверх, вдоль до вершины Олимпа, вплоть до того трона, на котором он рогатым мальчиком играл зевсовыми стрелами, до глубин подземного царства, где он спит у своей матери инфернальной богини Персефоны. Он объединяет вверх и низ, пронизывая как иглой божественного присутствия, божественной дрожью камни, растения, заставляя их извиваться плющом. Животных, он любит животных, и животные любят Диониса, потому что он животный бог, он растительный бог, он даже каменный бог. Он человеческий бог, а это просто одна из стадий его движения, вверх и вниз. И Бог как таковой, божественный бог. Он объединяет все реальности вертикальной игрой. Дионис – это бог, являющий себя. Это парадигма всех эпифаний. И поэтому явление Диониса – это событие, по которому моделируется огромная череда различных типов религиозных парусий, явлений. Когда Дионис открывает себя, он Deus Revelatus, Бог открытый. Но Дионис – это Бог, который скрывает себя, являющийся и скрывающийся. Поэтому это Бог апофании, это Бог апофатики. И скрытый Дионис, которого в этом триедрическом цикле нет ровно одну половину, его нет один год. То есть в одном мире, в одном годе его нет, а в другом он есть. В одном он апофатичен, в другом он катафатичен. Один и тот же Бог. Значит, это Deus Absconditus. Дионис – это Бог, поднимающий волны жизни. Это Бог вселенской зоэ, отличный от оформленной биос. Об этом как раз Кирений. Это Бог жизни без границ, без пределов, жизни, вытекающей за любую лимитацию, жизни, преодолевающей любую границу, выходящей за. Но это Бог смерти, это Бог гибели, это Бог уничтожающий, это Бог отправляющий массами своих сторонников и своих противников в бездну смерти. Это Бог-убийца, Бог расчленяющий, Бог убивающий, Бог смерти. Поэтому Гераклит говорит, Дионис и ад – это одно и то же. Дионис – это играющий Бог. Это Deus Ludens. Если мы перейдем от Хейзинга, от человека, играющего в Дионису, мы увидим парадигму игры. Именно он назван играющим ребенком Гераклита. Смотрите, какая тонкость. На самом деле все атрибуты играющего ребенка в известной форме Гераклита имеют отношение к культовому образу Диониса, играющего рядом с троном Зевса, когда к нему ползет 14 выкрасивших свои круглые рожи белой краской титанов. Под стёгиваемыми Герой они ползут на Парнас, чтобы его расчленить, свалить и изжарить. А в это время он играет. И с ними он играет, как говорит Ноний. И с титаном он продолжает играть, он превращается в быка, козла, в змею, в тигра. Он жарит, он бьется, но он играет.
Дионис – это промежуточный бог. Это бог амбивалентный. Это бог амбо-дуо между одним и другим. Он никогда не находится в том месте, где мы начали фиксироваться. Это протемический бог. И когда Платон говорил, что бог – это тот, кто убегает, происходя, согласно народной этимологии, «телос тио» по-гречески «бежать», это речевая Дионисия, это убегающий бог. В нем открывается божественность как бегство. Бегство, как подчеркивал Хайдеггер, от слишком тяжелого, слишком механического, слишком каменного внимания человеческих существ. Боги не выдерживают нашей серьезности. Они просто проходят мимо. Знаете, иногда бывают такие дотошные люди, которые представляют такими вопросами, которые хочется просто обойти. Не просто поругать или объяснить. Ну, они за 15-16 лет прошло, думаете, а поэтому вообще сказали это. И на уже какой-то момент возникает желание их обойти, по сути, убежать от них, как от таких назойливых вопрошающих. Вот боги, Дионис, убегают от назойливого вопрошания людей, когда люди слишком пристально на нем сконцентрируются, вначале убегают, а потом может назвать и безумие. Дионис – это бог ритмический. Он то да, то нет. Мерцающий бог. Он никогда не строго фиксирован. Он мерцает. Это бог пробуждающий силы и пробуждаемый. Это бог спящий. Этого бога надо вызывать. Он сам не приходит. Но когда он приходит, он зовет, вовлекает в свой собственный приход всех остальных. Это бог процессии и грохота. Древние процессии в честь великих богинь в Малой Азии перешли в значительной степени на Дионисия, и сегодняшний карнавал в Рио, как говорил Денисович Головин, это последний праздник Диониса, который человечество еще сохранило. То, что мы знаем как платформы, на которых представители разных школ самбы в Буэнос-Айрес, в других городах, в Бразилии до сих пор демонстрируют свои чудеса бразилско-лузитанского темперамента, это не что иное, как корабли, которые двигаются по суху. Это корабли Диониса. Дионис – это бог периферии, возвращающийся в центр. Это очень важно, поэтому его встречают с окраин. Он возвращается из походов, богинийского похода. Его приветствуют как того, кто возвращается в центральное место с периферии. Это бог рогатый, потому что у рога – это символ мощи и силы. Отсюда Моисей традиционный живопись сейчас изображается с рогами. Это бог сил в силах. Рогатый – значит в силах. Кстати, термин «рог» в позитивном ключе используется и в Библии. Это бог, побеждающий в войне, воюющий бог, но побеждающий всегда волшебством. Отсюда Тирс, его атрибут. И когда в описании Нуронии об индийском походе Диониса на него идут индусские армии, которые описаны, ну, приблизительно как такие панцирные дивизии, хорошо вооруженные, прекрасно отлаженные, с мечами, щитами, копьями, луками, выстроенные во всем правилам военного искусства, а на встречу идут пьяные козлы, какие-то полураздетые тетки, существа с хвостами, с рогами, они путаются в собственных плющах, они не могут вымолвить ни слова, и вначале они проигрывают, то хороша армия, Минады, Гамадриады, Сатиры, Селены. Как с ними, кажется, может справиться ребенок, на самом деле. Но постепенно оказывается, что не тут-то было. Это волшебная армия, которая способна наслать безумие, заставить хорошо организованные индийские войска, индусские войска, уничтожать самих себя, бросаться пить соленую воду из морей и в конечном итоге охотиться друг за другом, как за животными, и в конечном итоге своими змеями, своими плющами, своими ветвями, своими виноградами, своими шутками, своими похабными, подчас непристойными жестами, они побеждают это войско. Это магическая операция. Они, их вооружение легкое. Магическое вооружение армии Диониса, которое поражает совершенно другим. Во многих легендах, во многих сказках, во многих предателях есть такие эпопеи подобных походов дионисийского толка, когда хорошо вооруженного, прекрасно дисциплинированного врага побеждают чем так, что не противоречит правилам военного искусства. И тем не менее, это воинственный бог, он воюет, но воюет очень особым образом. Дионис – это бог судимый, это тоже очень интересно. Есть истории, и когда он боится и бежит от Лейбурга, бросаясь в море от страха суда Лейбурга и его жестких законов, и когда его приводят на суд к Пенфею со связанными руками. То есть этого бога судят. Таким образом, перед нами бог-функция. Частично мы найдем эти следы в разных мифологиях, в разных теологиях, в разных ритуальных комплексах, в разных религиозных доктринах. Сравнения, образы, отдельные элементы дионисизма распространены намного шире, чем собственный его культ. Так вот, под философским Дионисом или исследуя философского Диониса, надо всегда иметь в виду этот функциональный набор. Если вы внимательно следили за перечнем свойств Диониса, который можно было бы продолжить, я старался выбрать наиболее существенную его сторону, но это открытый список, то есть это открытый бог, мы можем построить некоторую дионисийскую матрицу, с которой начнется наше исследование его философских качеств. Соответственно, мы можем набросать карту дионисийства с этим названием, но это ареал с последним культом, а также про дионисийство, о чем говорил Вячеслав Иванов, наш поэт, который написал Дионисий прекрасные работы, и культа, который теми или иными сторонами напоминает культ Диониса, что включает и культы Осириса и Сераписа в Египте, культа Атиса в Малой Азии, частично некоторые стороны шивализма в Индии, и даже платформные археологические процессии и ряд обрядов древних восточных славян, восточных, западных и южных, в частности культ Ерилы. Определенные стороны шаманизма, стороны дионисизма, безусловно, встречаются в шаманизме, потому что это бог расчленяемый, бог, которого варят и жарят, а потом воссоздают. Это бог воскрешающий, потому что Зевс заживает его сердце, спасает его сердце от Дина после растерзывания титанов и после сошения матери Семелы. Зевс заживает его в свои недра и рождает вторично. Поэтому это имеет множество параллелей с шаманской инициацией. Это бог митраизма, поскольку Дионис промежуточный бог. Ну и в принципе, если мы рассмотрим функции вина и сакральной эротики, например, в суфийской культуре, то мы можем обнаружить его и даже в некоторых монотеистических традициях. Дионисийскую матрицу, пусть не его самого, но нечто функционально к нему близкое. Итак, мы, отталкиваясь от этих функциональных определений, от структурного анализа Диониса как матрицы, можем набросать некоторую карту дионисизма как в историческом контексте, так и, может быть, и в новое время. Сейчас мы переходим к новому времени, и я хочу обратить внимание на дионисологию Шеллинга. Это удивительный философ. Я не понимаю, почему Шеллингу такое спокойное отношение. При слове Шеллинг, мне кажется, мы должны как-то подпрыгнуть. Потому что когда мы открываем его в философии мифологии, философии откровения, эссе «Трактат о человеческой свободе», ну, я не знаю, если внимательно просто открывать, я даже не говорю даже читать, если как-то разложить страницы правильным образом, то у нас хлынет бешеный поток духа, сложного, темного и очень-очень близкого одновременно нам духа. Так вот, уже есть целое учение о Дионисе, Дионисологии или учение о трех Дионисах. Для того, чтобы понять Дионисологию Шеллинга, я сделаю самый краткий экскурс вообще в философию Шеллинга. Итак, Шеллинг. Шеллинг зрел, утверждал, что основная проблема заключается в Боге. Это проблема не нас по отношению к Богу, как считает традиционная теология, это проблема самого Бога, что у Бога есть вопрос. И именно потому, что у Бога есть вопрос, и потому, что у Бога есть что-то в нем самом нерешенное, не абсолютное, проблематичное, неясное ему самому, поэтому-то мы имеем наш темный мир, где вообще ничего не ясно уже никому. Но это на самом деле существование этого дурацкого мира, если что это как продолжение сомнения Бога. И смотрите, потом построить на этом свою космологию и эсхатологию. Но смотрите, Шеллинг, это Шеллинг, который говорит, что у Бога есть проблема. Какая? Он описывает ее четко. Бог, явившись сам себе, сам для себя, не видит никого вокруг. Но свет зажегся во тьме, и тьма не объяла его. Нет, не объяла. Нет. Но откуда он взялся? Думает Бог. Шеллинг как бы дает нам психологию, инсайт психологии у Бога. Откуда я взялся? Думает Бог. И отсюда есть два возможных. Да, он замечает, что есть только он, и ничего больше нет. Когда он начинает думать о том, а что значит ничего больше нет? Что значит тьма не объяла меня? Думает Бог. Как это понимать? И вот тогда он говорит, я А. Ну, правильно, А. А вот это Б. Это какое-то темное преддверие меня. Шеллинг здесь ссылается на Бема, который дал понятие грунда в Боге. Божественный грунд. Божественное основание. Которое, в общем-то, описано как божественное бессознательное. Божественное предонтологическое предналичие. И вот, оказавшись лицом к лицу с ничто, как с темой, которой я внимаю этого Бога, Бога А, у Бога возникает принципиально самое главное. Бог оказывается свободным. Бог оказывается свободным от чего бы то ни было. И таким образом его свобода становится, если угодно, его сущностью. Свобода. Трактата человеческой свободы. Либо Дионис. Итак, видя, что он свободен, он имеет две опции. На самом деле, конечно, наверное, опций больше, но эти две опции суммируют все основные опции по Шеллингу. Он может сказать Б. Той препарациальной тьме, которая его окружает и которой нет. Либо ты не я, ты ничто, а я вот я. То есть утвердить принцип тождества. А равно А. И как только он это делает, он утверждает самого себя, утверждает мир. Мир как? Основанный на принципе тождества. Логический мир, рациональный. Ну вот тут. Лейбницевскую вселенную, которая вытекает мгновенно из первого монада, к примеру. Но есть и другой выбор. Все-таки, если он по-другому посмотрит на ситуацию, он может все-таки подумать, если я есть, ничто кроме меня нет, может быть, это ничто, нечто большее, чем просто ничто. Может быть, оно тоже Бог. Может быть, есть Бог тьма. И тогда Бог А говорит, это не Б, это А1, а это лишь А2. И тогда Бог порождает свое утверждение своей вторичности и небожественности. Он говорит, извините, вы, не я, ты, другой. Я здесь, ты главный, не я главный. И тогда он абсорбирует самого себя и бросает самого себя бездну, преодолевает самого себя. И тогда он познает Б как А1, а себя как А2. Таким образом он приходит в другое состояние. Бог начинает быть первосвященником Бога. Послание апостола Павла. Первосвященником Бога. Бог становится первосвященником. Бог служит неверному Богу. Бог, как верный, первосвященник, говорит, я есть не что иное, как священно-иерим Бога другого. Это другая картина. Тогда А не равно А. Тогда А равно чему-то другому. А равно Б. То есть закон множества рушится. Тьма оживает. Тьма меняет свое значение. И дальше, по Шеллингу, как только эта религиозная операция внутри Бога А осуществляется, появляется А3. Будущий Бог, который подтверждает печатью правоты, что это было правильное решение. А вот то, которое поразило мир, индивидуальный закон рассудка А, где А равно А, неправильное решение, что это был соблазн. Отсюда Шеллинг пишет в записке Гёте. Гегелю, прошу прощения, письмо Гегелю, что индивидуум и есть зло. Закон тождества А равно А и есть сатана. Сатана это просто рассудок, это когда вещь равна самой себе. Вот что такое сатана, вот что такое неправильный вывод. Вот это теология Гегеля, поэтому для Гегеля история и теология совпадает. Прошлое для Шеллинга это Бог БА1, то есть непроявленный Deus Absconditus. Настоящее это Бог А2 и будущий Бог. И поэтому загадочная фраза Шеллинга, что Бог это тот, кто будет. Это не тот, кто был, не тот, кто есть, это только тот, кто будет. Загадочная формула для Шеллинга – это Бог А3, это будущее в Боге, которое опечатает эту теологию. Теперь Дионису. В своей философии мифологии Шеллинг применяет эту конструкцию к представлению о мифологических этапах становления религии. Для Шеллинга ветхозаветный Бог или Кронос и Зевс греков, то есть политеистический и монотеистический Бог, это Бог Б, это Бог звездного цвета, та света. Он так определяет Господь Саваоф. Саваоф – это небесные войны, звезды. Так вот, Господь Саваоф, Бог звездного света, это Б. Это каменный Бог, который бессознательный в каком-то смысле, который есть через свое ничего не означающее темное онтологическое присутствие. То есть это отражение грунт в геологии и в культуре, где есть механические законы подчинения вот этому абсолютному мраку. И в нем, внутри этого культа, внутри, а не вовне, появляется Дионис. Пошли. Дионис — это А2. Вот Дионис и есть тот, кто освобождает от бессознательного дух и который утверждает облегченное присутствие света. Света, который зажегся во тьме. И отсюда дуальность отношения Диониса к Зевсу, к богам и к миру тьмы. Дионис оказывается промежуточным богом. Он оказывается богом, который по сути дела, является Богом настоящего. Поэтому он является настоящим Богом. Настоящим Богом. Это тот, который есть здесь и сейчас, или может быть, или должен быть здесь и сейчас, и который является подлинным. Дальше Шеллинг развертывает идею о трех дионисах Загрей, Ваг и Ях и говорит, что существует грядущий Дионис. Дионис Загрей – это Дионис, который, по сути дела, является проекцией А1 как Б, то есть Ургрунт. темного изначального прошлого, поэтому живет в аду. Вак – это имя Диониса, когда он находится в среднем мире, это бог настоящего. И Як, возвышающий, возвышаемый в Элисийских мистериях, он является богом будущего. Ну и дальше, естественно, здесь можно вспомнить, что Шен был другом Хельдерлина, который в своих прозрениях говорил о торжестве Христа и Диониса. Все параллели легко вывести. Итак, здесь очень важно, что Дионис, таким образом, ушельника, является, по сути дела, фигурой Христа, но только до того, как Христос совершил выбор, фундаментальный выбор относительно своей сущности. А поэтому Шеллинг говорит, что искушение Христа сатаной 40 дней, в течение 40 дней, надо понимать самым серьезным образом. Это касалось не только человеческой стороны Христа, это касалось выбора Бога, потому что здесь решалась проблематика божественности Бога. Либо он выбирает себя как Бога тождества, и тогда он принимает предложение сатаны о царстве, о манифестации мира, и, по сути дела, входит в этот мир, как сам этот мир, и становится его центром, либо он признает свою принадлежность и свое отношение к чему-то другому, к тому непонятному, неизвестному, к неведомому Богу, Аретос, неоплатонику. И тогда история идет совсем в другом ключе. Но, что важно, Дионис как фигура – это Адва, не сделавший этого выбора. Потому что если бы он сделал этот выбор, он был бы либо Христом, либо сатаной. А Дионис не делает этого выбора. Дионис – это состояние Бога незаконченности, проблематичности, в том состоянии, которое предшествует вот этому финальной печати появления Святого Духа, как Атеи пошли. И, соответственно, философской функцией Диониса становится божественная незаконченность или незаконченность божества. Если мы вспомним, как заканчивается Фауст, Биотон заканчивается такими словами. И с точки зрения Карбена, это описание последней части Фауста как раз обращает нас к миру Диониса. Дионис там выступает у Фауста. Это пространство Диониса, его топос. Он описывается так. Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das unzulängliche hier wird Ereignis. Das unbeschreibliche hier ist es getan. Das Ewigweibliche zieht uns hinan. Самое главное, что здесь приведены ключевые понятия для дионисологии, это das unzulängliche. Это незаконченное, несовершенное, не сделанное, находящееся в проблеме. Это пространство проблематизации высшей степени, высшего напряжения, на которое, по сути дела, не способны ни бесстрастные боги, ни слишком страстные, совсем уже ни черные лишние. Это только особое, патетическое божество может справиться с незаконченностью, с недостаточностью, с состоянием этой высшей проблематичности. Но обратите внимание, как здесь описывает Гёте «Unzulängliche». «Das Unzulängliche hier wird Ereignis» – «событие». Но событие – это как раз то определенное, конкретное, что очевидно происходит. «Unzulängliche» в немецком языке и «Ereignis» – это взаимоисключающие понятия. Либо событие, либо неопределенность. Когда мы что-то является незаконченным, несовершившимся, незавершенным, значит, разницы нет, события нет. Если есть события, значит, оно совершилось. Так вот, совершенность несовершенного, несовершенного. Проблема. проблематичность как ответ. Приходи от ответ в качестве фундаментального вопросительного знака. Такое сложное, сногсшибающее утверждение, которое есть одновременно недоумение, вот свойство топоса динамиста. У Герини есть дальнейшее описание того, как дионисийские модели входят, уже проникают в религиозно-философские аспекты греции. Снизим немножко внимание к метафизическим острым проблемам. Так вот, с точки зрения Герения, как появляется орфизм? Когда мужчин начинают принимать женские братства Диониса. Женщины воспринимают его, как и нужно воспринимать, по факту Диониса. Он их пробуждает, они пробуждают его, они бегут на зимний Парнас, декабрьский Парнас, и разрывают все, что им попадется под руки, и сжирают. Вот как они его понимают. Абсолютно правильно понимают. Но когда к этим Менадам и Фиадам примешивается мужчина, они начинают думать. Отсюда появляется орфизм. Многие говорят, Орфея растерзали в Акханге, значит, он был противником их культа. Но это совсем неверно, да, с точки зрения Диониса, как раз потому что он последователь этого культа, его и растерзали. Потому что быть растерзанным, быть замученным, быть расчлененным, это значит быть свидетелем Диониса. Мартюрос и Жахид в арабском языке это свидетель. Свидетель и мученик одновременно. Показатель принадлежности культа, а не то, что он является его противником. Так вот, когда орфики, мужчины, были приняты в женские вакхические сестринства, они стали соотносить то, что они чувствовали, видели с философией. Так родилась орфическая религия, согласно вот этой логике Герения. И дальше эта орфическая религия, конечно, никуда не ушла из греческой философии, которая, в общем-то, была логической, аполлонической, зевсовой, она примешалась к ней в виде диалектики. И следы ее мы находим в Пармениде, в диалоге Парменида-Платон, в диалоге Платона-Парменид, прошу прощения, где Платон, по сути дела, осмеивает Парменида, потому что Парменида в бытии и сознании совпадают, и единство и бытие тоже совпадают, а в диалоге все оказывается абсолютно противоположным образом. Диалоги Платона Парменид, и здесь как раз и скрывается новая форма мышления. Мышление об апофатическом единстве хэн, потому что Платон, Парменид, Платону четко говорится, что единого нет. Что если есть, то уже много. Что бытие заведомо много, единого быть не может, единое апофатично, плотины, дальше пробовали Дамаски, выведут из этого все последствия. Так вот, в платоновскую диалектику дионисийство попадает через орфиков, а от Платона, особенно через него, платоников, далее везде, вплоть до мистической традиции ислама, иудаизма и новой философии Шеллинга, включая Гегеля и Ницше. Итак, диалектика, если мы рассмотрим ее сакральные корни, восходит к этому проблематизированному Богу, Богу проблемы, Богу нерешенности. Ну, здесь можно сделать небольшое отступление о философии Мала Садра, который поразил, наверное, всех нас, которые интересовались этим. Я думаю, что это классическое проявление дионисийской метафизики. Поразительный автор Мала Садра, который за несколько веков до Хайдеггера утверждает экстенциализм. Он утверждает, что мыслить в категориях эссенции над экзистенцией абсолютно некорректно, и что необходимо мыслить, исходя из примата экзистенции. Вообще, экзистенциализм в таком смысле, в мистическом смысле, в метафизическом смысле, это, конечно, дионисизм. Сейчас я объясню, почему. Как у Малы Садра решается? Очень интересно. Он говорит, что если мы приносим Богу бытие, то у мира бытия не будет. Мира не будет, соответственно. Значит, мира нет. Если мы приносим миру бытие, значит, не будет Бога. Потому что Богу будет ничего делать наряду с этим бытием,
Поскольку если он претендует на то, что он единственный, то никакого бытия рядом с собой, наряду с собой, он не протянет. И, соответственно, мы должны из этого заключить, что либо Бога нет, либо мира нет, либо на самом деле их различие Бога есть мир. То есть вот протостенозизм, такой вот теос его надо. Но, говорит Малосада, ничего из этого неправильно. Есть мир, есть Бог. И дальше говорит вопрос, может быть, здесь проблема есть? Может быть, не надо говорить о Боге и о мире, как есть? И вот тогда возникает очень интересная идея, что если, с точки зрения Малосада, экзистенция является лишь натянутым отношением, реакцией между одним божественным бытием и другим миром, классической теологии исламской и вообще классической теологии, то что если переберут пропорции, предлагают он? А давайте скажем, что есть только экзистенция, только отношение одного с другим, и нет ни мира, ни Бога, как эссенции. А есть пределы экстатического религиозного опыта. Когда, то есть, по сути дела, нет Бога и нет того, кто ему служит, а есть религиозный рывок. Этот религиозный рывок в горячей форме порождает на далекой перспективе горизонт Бога, а если он остывает, то на нижней перспективе он порождает нижний горизонт помощной реальности, то есть материальность, материю и тот псевдомир, в котором мы живем. Но и то, и другое зависит от качества экзистирования. На самом деле, таким образом, есть не Бог и мир, а между. Это единственное между, инсвишен, которое по-настоящему есть. И именно градусы или модусы, если угодно, вообще экзистенциалы этого инсвишен и порождают в тех или иных аспектах собственное или несобственное, собственным Бога, несобственным тасманом, ту реальность, которую мы имеем дело. То есть мы имеем дело просто с хайдером. Вот это Хайдеггер только в иранско-исламском контексте. И, естественно, поскольку мы говорим о промежутке, об экзистировании, которое на самом деле и отлагает от себя эссенции, как условные горизонты, а не является реакцией между двумя данными эссенциями Бога и мира, то, соответственно, вся теология, вся картина меняется. И поэтому два субъективных термина пока и фана, ревеляция, сказка, скондитус, надо понимать одновременно, как два режима функционирования одного и того же экзистирующего начала, вот которое и есть, а все остальное только может быть или должно быть. Таким образом, нашего мира нет, считает Малосада, но нет ни Бога как эссенции, а есть религиозный акт, натянутый между двумя условными полюсами, создаваемым сила этого самого акта. Совершенно ясно, что это экзистирование, специфическое, промежуточное, проблематичное экзистирование, очень близко напоминает Диониса и его топос. Применяя топос Диониса, тематику топоса Диониса, можно развить теорию интермундус, междумирья. На самом деле мы можем отнестись к этому небытию Бога и небытию мира как к тому, что существует только не наш мир и не тот мир, а интермундус. Не тот мир и не этот, а промежуточный мир. Тот промежуточный мир, который находится между этим и тем. На границе, на кромке, на поверхности, которая нам обернута внутренней стороной, как складка, как вот рунатур, такая рунатур, как пещера. Изнутри это пещера, а извне это гора. И вот как пишет Сакраладзин, если капнуть на ладонь масло, каплю масла, и поставить ее солнцу, капля протечет сквозь ладонь и появится в другой стороне. Поэтому на самом деле обе стороны от этого промежуточного мира условности, нашего мира нет, но нет и того мира, нет ни образцов, ни вещей. Есть только то, что находится между ними, интермундус, это топос Диониса. Соответственно, вся картина мундус имагиналис, весь объем и содержание имажинали у Гардена здесь окажется принадлежащим, вписанным в пространство Диониса. Соответственно, как
попасть в образ Диониса. Мы можем сказать, где Дионис. И здесь другой дионисийский философ Фридрих Ницше подсказывает нам, вот это нам просто маршрут как-то. Он говорит, «Вера суланде, нот суассер, кан студенбек, студенбекер воэйр пинден». То есть, ни суши, ни море, дарьон бендара, не можете вы найти дорогу и проповедь. То есть это на тот же аббат. Топос Дионис находится нигде. Его нету, это восьмой климат, климатический пояс, его нету в этом мире. Но не потому, что его нет в этом мире, это фантазия, а потому что этого мира нет, и он находится поэтому повсюду, поскольку на самом деле только он и есть. И у Ницше как будто пробивает искра. Вспомните, что в этом дифирамбе Дионису, откуда этот фрагмент про Пиндара, говорит дальше Ницше. Еще раз. В этот суланден, он сувасер, канц буден, как суден, фигер, бреем, инден. И Ницше добавляет. Зо вайзахте фон унс. Айн вайзер мунден. Фон унс. Так сказали о нас. Одни мудрые уста. Ни суши, ни море, не можешь ты найти дорогу гиперболеть. Так сказали о нас. Одни мудрые уста. Это маршрут рывка. Понятно, за что надо за это платить. Но вот вам как. Фон унс. Дальше. Я заканчиваю. Относительно русской философии, русского логоса и русской религии. Мне представляется, что когда русская философия попыталась начаться в XIX веке, она, в общем-то, попыталась начаться с главного, с эпиологии. Мы ничего другого русские не намыслили, и эту мысль не завершили, прервали. То есть можно сказать, что мы имели с прелюдией к русской философии в виде первой половины эпиологии. И можно сказать, что таким образом, если мы хотим говорить о русской философии, мы должны говорить о второй половине эпиологии. И в этом отношении, опять же, если посмотреть как функционально на образ Софии, почему она так захватила Соловьева, Фанянского, Булгакова, ну, практически вот так или иначе, весь Серебряный век? Потому что София и есть Эксвишер. Потому что София и есть Интермундус. Потому что София есть экзистирующая божественная небожественность, которая несет в себе и мир, и Бога, не являясь ни тем, и тем, и являясь и тем, и тем, при их несовпадении. София поразила русское сознание, потому что топос София – это топос Диониса. Потому что София – это то пространство экзистенциального напряжения, из которого и можно прийти к живой теологии. А русские очень любят жизнь. Может быть, часто мы слишком глубоко находимся вам под чарами черного логоса и белого. Мы не можем оторваться от таких земных материнских грез. Но жизнь мы чувствуем, жизнь нас зовет, жизнь у нас есть. И эта жизнь, когда она попыталась быть отрефлексирована русской философией, мгновенно вспыхнула догадкой о Софии, догадкой об Интермундусе, догадкой о структуре Диониса. Ну и, конечно, неудивительно, что Соловьев был шенгианцем, и эпиляция немецких романтиков и немецких философов, конечно, тоже сыграли свою важную роль. Читал Лебёва, читал Гихтеля, и, соответственно, здесь можно сказать, что это было заимствование. Но какое заимствование? То заимствование, которое было нам нужно, которое нам нужно, которое было сразу по существу. Как это было оформлено? На мой взгляд, русская философия это было ужасно. Просто ужасно, неопрятно, некорректно, коряво, черт знает как, от сахи. Но, тем не менее, все-таки это было. И это является, на мой взгляд, чрезвычайно ценным. И здесь как раз, если мы подумаем об этом пространстве Диониса, его описании в «Пенале Фауста», мы как раз здесь можем вспомнить конец того фрагмента, который я вам читал. «Das und geschweide hier ist getan, Здесь совершается неописуемое. Krasanas. Das unbeschreibliche hier ist getan, das ewig weibliche zieht uns hinan. Здесь совершается неописуемое и вечно женственное притягивает нас к себе. Это фигура, безусловно, Софии, которая притягивает к себе русское философское сознание. Но философия, как все говорят, глубокие философы, самое рискованное занятие. И если бы оно было банальным, если бы оно заключалось просто в таком постоянном вращении по рациональным структурам, то вообще философии не было. Философия всегда создается на грани с безумием. Философия всегда развертывается в присутствии бездны. Если философия не рискованна, то в смысле ничего не стоит. Ничего говорю, пишите кровью. Философия — это мысль, которая двигается туда, куда ей просто проход закрыт. Это движение вспять, движение обращения вот и органа вспять. Вот что такое философия. И поэтому русская философия начиналась с проблематизации, с проблемного божества, с Диониса Софии, как того места в интермундусе, которое может разрешиться по-разному. Отсюда опять этот дуализм функций Диониса, который может привести напрямую к Христу, но может привести напрямую и к Антихристу, задание. Дионис — это то, Бог, который не сделал выбора, окончательного выбора своей собственной идентичности. Поэтому мышление о Софии — это мышление о небесной Софии и о павшей Софии, и об их недуальности. Это чрезвычайно трудное, чрезвычайно рискованное, чрезвычайно страстное, чрезвычайно безумная мысль. Она не может быть названа спокойным, тихим, аполлоническим образом. Здесь философ Дионис в своей игре. И последнее. Один корбиянец, современный итальянский философ Глауко Джулиано, по книге «О бескорректном времени» Анри Карбена, замечается замечательным заголовком «Анри Карбен и его собственность», говорит о такой фигуре, развивая тезис Максима Качари, итальянского философа, об ангеле Евразии. Анджело дель Евразии. И он соотносит ангелу Евразии с некой инстанцией, которые сливаются конгруентно различные наиболее рискованные философские традиции Запада и Востока. От адвайтизма индусского до парадоксального суфизма и шиизма иранского толка, европейская мистика, каббалистические парадоксы, особенно сабадалистские, и разные народы, и разные культуры, обращающиеся, в свою очередь, к интермундусу, к миру божественной промежуточности, принципиально реального мышления, они приходят в зону ангела, в зону пурпурного ангела Сахарварди. Почему был пурпурный? Потому что он был светлый, но отвечал за тьму. И одно крыло было белое, другое намного было темнее. И вот этот пурпурный ангел, который представляет собой высший экстатический горизонт философствования как Запада, так и Востока, в одном определенном срезе, с точки зрения главы Джулиана, является топосом, особым топосом входа в эту страну, на тот же Абат, которая является везде и нигде. И, соответственно, если русская философия, если ей суждено возродиться, если второй половине софиологии суждено состояться, то, безусловно, евразийское измерение и ангел Евразии будет ее центром. И завершая, я полагаю, что У орфиков есть очень интересная интуиция относительно царства Диониса, потому что Дионис еще царствующий бог. При этом он царствующий бог не в настоящем. Он царь будущего века. Это царь финальный. Это царь, который приходит в самый последний момент. Царь Дионис. Царь, которому сводится вся сложнейшая диалектика и эра истории. Он шестой из поколения орфических царей, начиная от Панеса, царицы ночи, Урана, Крона, Зевса и, наконец, Диониса. Это будущий царь. И я думаю, что фигура, о которой в наиболее глубоких своих прозрениях писал Мартин Хайдеггер, фигура Галлес-Эго, последнего бога, связана именно с
с той завидной долей серьезности,